Первое послание к Коринфянам, глава 15, стихи 39-45. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Так и при воскрешении мертвых сеется в тлении, восстает в нетлении. Сеется в уничижении, восстает в славе. Сеется в немощи, восстает в силе. Сеется тело душевное, восстает тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное, так и написано. Первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Иоанн Златоустый. Не всякая плоть такая же плоть. Стих 39. Что я указываю, говорит, на семена. То же самое мы можем видеть на телах, о которых теперь идет у нас речь. Потому и продолжает. Но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных. Иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. Стихи 40 и 41. К чему здесь эти слова? Для чего апостол от воскресения тел уклонился к речи о звездах и солнце? Не уклонился он и не отступил от предмета «нет», а еще продолжает говорить о нем. Доказав истину воскресения, он теперь доказывает, что великое будет тогда различие в славе, хотя воскресение одно, и разделяет все на две части. На тела небесные и на земные. Примером пшеницы он доказал, что тела воскреснут, а здесь доказывает, что не все они будут в одинаковой славе. Как неверие воскресению делает людей сонливыми, так и то мнение, что все удостоятся одинаковой участи, делает их беспечными. Потому он исправляет то и другое. О первом сказал выше, а о последнем начинает говорить теперь. Разделив всех на два разряда, на праведников и грешников, он потом разделяет эти два разряда на многие части, показывая, что праведники и грешники получат не одинаковую участь. Так же, что ни праведники все не будут равны с праведниками, ни грешники с грешниками. Первое деление на праведников и грешников он делает в словах «телеса небесные и телеса земные», разумея под земными последних, а под небесными первых. Потом показывает различие между самими грешниками в словах «не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц». Хотя все они тела, но одни более, другие менее маловажны, как в образе жизни, так и в самом устройстве. Сказав об этом, он опять обращается к небу и говорит: «Иная слава небесных, иная земных». Как в земных телах есть различия, так и в небесных, и различие немалое, но простирающееся даже до последних звезд. Есть различия не только между солнцем и луной, между луной и звездами, но и между самими звездами. Хотя все они на небе, но одни имеют более, другие менее славы. Чему же мы научаемся отсюда? Тому, что хотя все праведники будут в Царстве Небесном, но не все получат одинаковое блаженство. И грешники, хотя все будут в гиенне, но не все будут одинаково мучиться. Потому он и присовокупляет «так и при воскресении мертвых». Стих 42. Что так? Будет такое же великое различие. Далее, оставив этот предмет как достаточно доказанный, он опять обращается к доказательству и к образу самого воскресения и говорит: «Сеется в тлении, восстает в нетлении». И посмотри на мудрость его. О семенах он употребляет выражение «приличные телам», «не оживет, если не умрет», а о телах употребляет выражение «приличные семенам», «сеется в тлении, восстает в нетлении». Не сказал «произрастает», чтобы ты не приписал этого действию земли, но «восстает». Сеянием же здесь он называет не зачатие наше в утробе матери, но погребение в земле мертвых тел, разрушение, прах. Потому, сказав «сеется в тлении, восстает в нетлении», он продолжает «сеется в уничижении», стих 43. Так как что безобразнее мертвого, разрушившегося тела? Восстает в славе, сеется в немощи. Не проходит и 30 дней, как все разрушается. Плоть не может поддержать сама себя и продолжить даже на день. Восстает в силе. Тогда уже ничто не преодолеет ее. Для того и нужны были приведенные примеры, чтобы многие, слыша, что тела восстанут в нетлении, славе и силе, не подумали, будто не будет никакого различия между воскресшими. Хотя все воскреснут в силе и нетлении, и в славе нетления, но не все в одинаковой части и степени. Сеется тело душевное, восстает тело духовное, есть тело душевное, есть тело и духовное. Стих 44. Что говоришь ты? А это тело разве не духовно? Оно духовно, но то будет гораздо больше. Теперь великая благодать Святого Духа часто отлетает, когда кто впадет в тяжкие грехи, и тогда, как дух пребывает в душе, отлетает жизнь плоти, а без первого и последнее ничтожно. Но тогда не так. А напротив, дух будет непрестанно пребывать в плоти праведников и станет господствовать в ней, хотя и душа будет присутствовать. Таким образом, апостол разумел или что-нибудь подобное, когда сказал «духовное», или то, что оно будет легче, тоньше и будет способно носиться даже по воздуху, или лучше то и другое. Если же не веришь сказанному, то посмотри на тела небесные, столь светлые, неизменные и никогда не стареющие, и веруй, что Бог может и тленные тела сделать нетленными и гораздо лучшими видимых. Так и написано: первый человек Адам стал душою живущую, а последний Адам есть дух животворящий. Стих 45. Первое действительно написано, Бытие, глава 2, стих 7, а последнего не написано. Как же апостол сказал «так и написано»? Он вывел это из событий, как и часто делает. Так обыкновенно поступают и пророки. Например, пророк сказал, что Иерусалим наречется град истины. Книга пророка Захарии, глава 8, стих 3. Однако он не назывался так. Что же? Неужели пророк сказал неправду? Нет. Он говорит, делая вывод из событий. Также Христос наречется Иммануил. Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14, и однако он не назывался так. Но дела дают ему это название. Так и здесь. а последний Адам есть дух животворящий. Апостол сказал это для того, чтобы ты знал, что уже есть знамения и залоги как настоящей, так и будущей жизни. Настоящий Адам, а будущий Христос. Так как лучшие блага он поставляет в надеждах, то теперь доказывает, что начало их уже пришло, что корень и источник их уже явились. Если же корень и источник для всех очевидны, то не должно сомневаться и о плодах. Потому он и говорит: «Последний Адам в дух животворящий». И в другом месте: «Оживит и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Послание к Римлянам, глава 8, стих 11. Второе послание к Коринфянам, глава 6, стих 16, по стих 1, главы 7. Какая совместность храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога Живаго, как сказал Бог: «Вселюсь в них, и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. И потому выйдите из среды их и отделитесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас. И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь Вседержитель. Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием. Иоанн Златоустый. Какое общение говорит праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою? Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного с неверным? Какая совместность храма Божия с идолами? Стихи 15 и 16. Смотри, какие простые, а между тем достаточные слова употребляет апостол для отвращения коринфян от ярма неверных. Не сказал он, какое общение у праведности с противозаконием, но гораздо сильнее. С беззаконием. Равным образом не сказал, какое общение у находящихся во свете с пребывающими во тьме, но противополагает самые вещи, противные между собой, и одна другую отвергающие, то есть свет и тьму. Не сказал также, какое согласие между последователями Христа и чадами дьявола, но, что гораздо большую обнаруживает противоположность, между Христом и Велиаром, еврейским именем, назвав этого отступника. Какое соучастие верного с неверным? Чтобы кто не подумал, что он просто лишь обвиняет зло и похваляет добродетель, он здесь указывает уже и лица, хотя и неопределенно. И не сказал, какое общение, но какие награды, назвав их частью. Какая совместность храма Божия с идолами, ибо вы — храм Бога Живаго. Смысл этих слов такой. Царь ваш не имеет ничего общего с дьяволом. Какое согласие между Христом и Велиаром? Ничего общего не имеют между собою и дела их, что общего у света с тьмою. Потому и у вас не должно быть никакого общения с ним, дьяволом. Апостол прежде указывает на царя, а потом уже на них, чтобы тем скорее отвлечь их от дьявола. Далее, сказав, какая совместность храма Божия с идолами, и присовокупив: «Ибо вы — храм Бога Живого», апостол почел нужным привести и свидетельство на это, желая показать, что эти слова — непростая лесть, так как кто хвалит, не представляя на то причин, о том могут подумать, что он льстит. Какое же он приводит свидетельство? «Вселюся в них и похожду», то есть «вселюсь в храмах этих и в них буду ходить», показывая тем великое к ним благоволение, «и буду вашим Богом, и вы будете моим народом». Левит, глава 26, стих 12. «Для чего же, — говорит, — ты, нося в себе Бога, бежишь к идолам? Бога, который не имеет с ними ничего общего. Такой поступок достоин ли какого-нибудь извинения? Помысли, кто в тебе живет и обитает с тобою. И потому выйдите из среды их, и отделитесь, — говорит Господь, и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Стих 17. Не сказал «не творите нечистоты», но, требуя от них большой точности, сказал «даже не прикасайтесь и не приближайтесь к ней». Что же составляет нечистоту плотскую? Блуд, прелюбодеяние и всякое плотоугодие. А душевную? Нечистые помыслы, сладострастный взор, памятозлобие, обманы и тому подобное. Он желает, чтобы мы были чисты и от той, и от другой нечистоты. Смотри, вот и награда за то, отделение от нечестивых и соединение с Богом. Но послушай еще далее. «И буду вам отцем, и вы будете моими сынами и дщерями, говорит Господь». Книга пророка Иеремии, глава 3, стих 19. Видишь, как пророк издревле уже предсказал о настоящем благородстве нашем, то есть о возрождении благодатью. «Итак, возлюбленные, имея такие обетования», глава 7, стих 1. Какие? То, что мы сделались храмами для Бога, сынами и дщерями Его, что Он вселяется и обитает в нас, что мы стали Его народом и Его именем, Богом и Отцом Своим. Очистим себя от всякой скверны плоти и духа. Не будем прикасаться к нечистоте, это именно и означает скверна плоти, и к тому, что грязнит душу. Это именно и означает скверна духа. Этим одним, однако, он еще не довольствуется, и потому присовокупляет, совершая святыню в страхе Божием. Одно неприкосновение к нечистому еще не делает чистым. Чтобы сделаться нам святыми, для этого потребно и нечто другое, именно ревность, бодрствование и благочестие. И хорошо сказал он «в страхе Божием», потому что можно сохранять целомудрие и не в страхе Божием, но для суетной славы. Впрочем, он имел еще и другое в виду, когда сказал «в страхе Божием», именно способ, которым достигается святость. Действительно, как невелика сила похоти, но если ты оградишь себя страхом Божиим, то победишь ее неистовство. Под святынью же он разумеет здесь не одно целомудрие, но и удаление от всякого греха. Потому что свят тот, кто чист, а чист не тот, кто не творит только блуда, но кто чужд вместе и сребролюбия, и зависти, и надменности, и тщеславия. Особенно же тщеславие, которого и всегда нужно убегать, а более всего при подаянии милостыни. Милостыня, зараженная этой болезнью, перестает быть уже и милостыней, а является хвастовством и жестокосердием. Действительно, когда ты подаешь милостыню не из милосердия, но для того, чтобы показать себя, тогда она не только не есть милостыня, но даже является обидой, потому что ты выставляешь на позор своего брата. Милостыня состоит не в том, чтобы только давать деньги, но чтобы давать с чувством милосердия. И на зрелищах дают деньги, и распутным отрокам, и другим, появляющимся на сцене, но это не милостыня. И блудники дают деньги блудницам, но это дело не человеколюбия, а пьяного бесчинства. Им-то подобен и тот, кто подает милостыню из тщеславия. Подобно тому, как оскверняющийся с блудницей дает ей награду за наносимую ей обиду, так и ты, подавая милостыню из тщеславия, только награждаешь принимающего ее от тебя за причиняемую ему обиду, и через это создаешь и себе, и ему худую славу, а отсюда невыразимый вред. Как лютый зверь и бешеный пес нападают на всех, так этот злой недуг бесчеловечия похищает у нас наше благо. Такая милостыня подлинно есть бесчеловечие и жестокость, или еще хуже того. Жестокосердый только сам не дает просящему, а ты хуже его делаешь. Ты препятствуешь подавать желающим подать. В самом деле, когда ты всем выставляешь на показ свое подаяние, то этим приводишь в сомнение бедность принимающего дар твой, и тем удерживаешь от подаяния намеревающегося подать, особенно если он человек легкомысленный. Такой человек уже не подает просящему, как уже получившему подаяние, и не особенно нуждающемуся, и мало того, еще будет порицать его и обличать в бесстыдстве, когда он, получив от тебя милостыню, придет и к нему просить. Итак, какая это милостыня, когда ты бесчестишь ею и себя, и того, кто получил ее, а еще более того, кто повелел творить ее? Так как не довольствуешься тем, что сам Бог видит милостыню твою, и требуешь еще, чтобы и глаза собратьей твоих обращены были на нее, и таким образом приступаешь данную от него заповедь, запрещающую поступать так. Желал бы я побеседовать с вами и о других добрых делах, и о посте, и о молитве, чтобы показать, как и здесь пагубно тщеславие. Но я вспомнил, что в прошедшей беседе не совсем окончил предложенное там очень нужное слово. О чем же там было слово? Рассуждая о здоровье и удовольствиях, я говорил там, что бедные имеют преимущество пред богатыми в потребностях жизни, и это доказано было ясно. Теперь покажем, что бедные преимуществуют пред богатыми не только в житейских вещах, но и в духовных. В самом деле, что вводит в Царствие Божие, богатство или бедность? Послушаем, что говорит об этом сам Небесный Владыка. О богатых он говорит, что удобнее верблюду пройти сквозь иглиные уши, нежели богатому в Царствие Божие. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 24. А о бедных сказал напротив. Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах. Евангелие от Матфея, глава 19, стих 21. Но если угодно, мы и с другой стороны покажем истину сказанного. «Узкий и тесный путь, — говорит Писание, — вводящий в жизнь». Евангелие от Матфея, глава 7, стих 14. Но кто идет узким путем? Тот ли, кто проводит жизнь в удовольствиях, или кто в бедности? Тот ли, кто идет без всякой ноши, или тот, кто несет на себе тысячу тяжестей? Изнеженный и беспечный, или заботливый и старательный? Но что пользы в умствованиях? Лучше перейдем к примерам. Лазарь был беден, и очень беден. а богатый проходил мимо него, когда он лежал у ворот богатого. Кто же из них взошел в Царство Небесное и обрел покой в недрах Авраамовых? Кто, напротив, мучился в огне и не мог испросить даже капли воды? Но ты скажешь, что и из бедных многие погибнут, и из богатых многие будут наслаждаться теми неизреченными благами. Напротив, должно знать, что только малое число богатых спасется, а бедных гораздо более. Рассмотри и исследуй тщательнее препятствия к спасению со стороны богатства и пороки бедности, хотя те и другие, собственно, зависят ни от богатства, ни от бедности, а от тех, которым достались в удел богатство или бедность. Но посмотрим все же, какое оружие удобнее. Итак, какой порок кажется свойственным бедности? Ложь. Какой свойственнее богатству? Гордость, которая есть мать пороков, от которой и дьявол сделался дьяволом, не будучи таковым прежде. Опять, корень всех зол — сребролюбие. Первое послание к Тимофею, глава 6, стих 10. Но кто стоит ближе к этому корню, богатый или бедный? Не очевидно ли, что богатый? Ведь чем большим кто окружен богатством, тем большего еще желает. Опять, тщеславие губит бесчисленные добродетели. А богатый и к нему тоже обитает поблизости. Но почему же ты, скажут, ничего не говоришь о скорбях и стесненном состоянии бедного? Потому что это удел и богатого, и даже еще более, чем бедного. Так что несчастья, соединенные, по-видимому, с бедностью, общи и бедным, и богатым, между тем, как несчастья богатого угнетают его одного. Но что можно ответить, скажут, на то, что бедный от недостатка необходимых потребностей совершает много злодеяний? То, что никто из бедных, никто не делает столько злодеяний от бедности, сколько совершают их богатые из желания большего богатства и из опасения, чтобы не потерять уже хранящегося у них. В самом деле, не столько бедный желает необходимого для себя, сколько богатый излишнего. Да и столько сил опять к совершению зла он не имеет, сколько богатый. Таким образом, если богатый и больше желает зла, и больше может сделать его, то очевидно, что он и действительно больше сделает. Не так бедный боится голода, как богатый трепещет, как бы не лишиться своих сокровищ и мучится от того, что еще не завладел богатствами всего мира. Итак, когда богатый близок к тщеславию, гордости и сребролюбию, которое есть корень всех зол, то какую будет иметь он надежду на спасение, если не покажет в себе великого любомудрия? Как он решится шествовать тесным путем? Не будем же поэтому идти за мнением толпы, а будем исследовать самые вещи. Если мы не доверяемся другим, когда дело идет о деньгах, а сами пересчитываем и пересматриваем их, то не безрассудно ли было бы просто следовать мнению других в определении достоинства дел наших? И притом, невзирая на то, что мы имеем для этого верные весы, верный образец и верное правило — суд божественных законов. Потому прошу и умоляю всех вас, не обращая внимания на то, как об этом думает тот или другой, узнавайте все это из святых писаний. И узнав из них, в чем состоит истинное богатство, будем стараться о снискании его, чтобы через то достигнуть нам и вечных благ, к которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с Которым Отцу и Святому Духу слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.